Показав на небольшую кабинку со сдвижной деревянной дверью, она сказала, уходя из помещения: «Отнесите его туда. Когда закончите, верните на место, замкните и подойдите к моей стойке». «Спасибо», — ответила Дарби и дождалась, когда она выйдет, а затем выдвинула ящик из стены. Он был не тяжелый. Передняя его стенка была сантиметров 30 шириной и 15 высотой, длина же не превышала 45 сантиметров. Сверху он был открыт, и внутри лежали два предмета – стандартный коричневый конверт и непомеченная видеокассета. В кабинке она не нуждалась. Засунув конверт и видеокассету в сумку, она задвинула ящик на место и вышла из хранилища. Вирджиния только успела обогнуть угол стойки, как за ней появилась Дарби. «Я закончила», — сказала она. «Так быстро?» «Ты чертовски права», — подумала Дарби. «Когда нервы натянуты до предела, приходится все делать очень быстро». «Я нашла, что мне было нужно», — сказала она. «Очень хорошо». Миссис Баскин неожиданно подобрела. «Вы знаете, на прошлой неделе в газетах была такая ужасная статья об адвокате, убитом уличными грабителями недалеко отсюда. Имя его Кертис Морган. По-моему, его звали Кертис Морган. Какой позор!» «Я не видела этой статьи», — сказала Дарби. «Меня не было в стране. Спасибо».
Во второй раз она шла через вестибюль уже быстрее. Банк был заполнен посетителями, охранников не было видно. На этот раз ее, похоже, не загробастают. Вооруженный сообщник охранял мраморную колонну. Проскочив вращающиеся двери, Дарби была уже возле машины, когда он нагнал ее. «Садись в машину», — потребовала она. «Что ты нашла?» — нетерпеливо спросил он. «Немедленно убираемся отсюда!» Она рывком распахнула дверцу и прыгнула на сиденье. Он завел двигатель и рванул с места. «Расскажи», — сказал он.
«Я очистила ящик», — бросила она. «За нами кто-нибудь едет?»
Он глянул в зеркало. «Черт его знает!
Что в нем было?»
Достав из сумки конверт, она раскрыла его.
Грей ударил по тормозам и едва не налетел на идущую впереди машину. «Смотри, куда едешь!» — закричала она.
«Окей, окей. Что в конверте?»
«Я не знаю. Я еще не читала. А если ты меня убьешь, то так и не сделаю этого».
Их автомобиль вновь двигался. Грей тяжело дышал. «Послушай, давай перестанем орать и успокоимся».
«Давай. Ты будешь нормально вести машину, и я буду спокойна».
«Окей, теперь мы спокойны?»
«Да. Расслабься и смотри, куда едешь. А, кстати, куда мы едем?»
«Я не знаю».
«Что в конверте?»
Она вынула какой-то документ и взглянула на него. Его взгляд тоже приник к документу.
«Смотри за дорогой!»
«Прочти же эту несчастную бумагу!»
«От такой езды мне плохо, я не могу читать на ходу».
«Будь все трижды проклято!»
«Ты опять орешь!»
Он резко крутанул руль вправо, сворачивая на буксировочную полосу на Е-стрит. Опять загудели клаксоны, когда он нажал на тормоза, не отрывая от Дарби возмущенного взгляда.
«Спасибо», —
сказала она и начала громко читать.
Это было письменное показание, аккуратно отпечатанное на четырех страницах и заверенное под присягой у нотариуса. Датировано оно было пятницей, то есть днем, предшествовавшим последнему звонку Грантому. Под присягой Кертис Морган показывал, что все 5 лет с момента поступления он работал в нефтегазовом подразделении фирмы «Уайт энд Блазевич». Его клиентами являлись частные нефтеперерабатывающие компании из многих стран, но большинство составляли американские. С момента поступления на фирму он работал на клиента, участвовавшего в крупном судебном процессе в Южной Луизиане. Клиентом был человек по имени Виктор Матис, известный только старшим компаньоном фирмы и страстно желающий выиграть процесс, чтобы в конечном итоге выкачать миллионы баррелей нефти из болот округа Теребон в штате Луизиана. Там же имелись сотни миллионов кубических метров природного газа. Компаньоном, курировавшим это дело Уайтен Блазевич, был Ф. Симс Уэйкфилд, который поддерживал с Виктором Матисом очень тесные отношения и часто посещал его на Багамах. Они стояли в буксировочной зоне, не замечая, как поток машин огибает их передний бампер, опасно выступающий на полосу встречного движения. Дарби медленно читала, а он сидел с закрытыми глазами. Далее. Судебный процесс был чрезвычайно важен для Уайтен Блазевич. Фирма непосредственно не участвовала в судебном разбирательстве и обжаловании решения суда. Однако все материалы дела проходили через руки Уэйкфилда. Он не занимался ничем, кроме так называемого дела о пеликанах. Большую часть своего времени он проводил в разговорах по телефону либо с Матисом, либо с одним из сотни адвокатов, работающих по этому делу. Морган работал над делом в среднем по 10 часов в неделю, но ему всегда поручались только второстепенные вопросы. Его счетами наработанного времени занимался непосредственно Уэйкфилд, тогда как обычно все счета поступали к учетчику нефтегазового подразделения, который вносил их в бухгалтерские ведомости. Годами ходившие слухи убедили его в том, что Матис не платил фирме по почасовым ставкам, как было принято. Он полагал, что фирма взялась за это дело в обмен на долю участия в добыче нефти. По слухам, эта доля составляла 10% чистой прибыли от добычи. Это был беспрецедентный случай в практике. Громко завизжали тормоза, и они сжались в ожидании удара, но проезжавшему автомобилю удалось разминуться с ними. «Нас вот-вот убьют», — бросила Дарби. Грей рванул рычаг переключения скоростей и, перескочив передними колесами бордюр, въехал на тротуар. Теперь они не мешали движению на дороге. Их автомобиль стоял поперек запрещенной полосы, передним бампером вылезая на тротуар, а задним едва не касаясь проходящего потока. «Продолжай читать», — буркнул он в ответ. Далее. Числа 28 сентября Морган заходил в кабинет к Уэйкфилду. Он зашел с двумя подшивками дел и пачкой документов, не связанных с делом о пеликанах. Уэйкфилд говорил по телефону. Как обычно, туда-сюда сновали секретари. Контора постоянно находилась в прорыве. Он несколько минут простоял в ожидании, но разговор затягивался. В конце концов, прождав 15 минут, Морган взял свои подшивки и документы с заваленного бумагами стола Уэйкфилда и ушел. Он прошел в свой кабинет, расположенный в другом конце здания, и, сев за стол, стал работать. Было около 2 часа дня. Потянувшись за подшивкой, он обнаружил рукописную записку, лежавшую последней в пачке документов, которые он только что принес в свой кабинет. Он случайно прихватил ее со стола Уэйкфилда вместе со своими бумагами. Он немедленно встал, намереваясь вернуть ее Уэйкфилду. Затем он прочел ее и вновь перечитал. Взглянув на телефон, увидел, что линия Уэйкфилда все еще была занята. Копия записки была приложена к показаниям. «Прочти записку», — не удержался Грей. «Я еще не закончила с показаниями», — коротко бросила она в ответ. Спорить с ней было бесполезно. Она юрист, а это юридический документ, и она прочтет его так, как ей хочется.